новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в прямом эфире. Программу «Поток» и много тем для вас подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении в городе. Движение в городе у нас следующее. Яндекс показывает 4-бальные пробки. Внешняя сторона МКАД, будьте внимательны. Между Хордой и, соответственно, Носовихинским шоссе. Тут внешняя сторона прям туго-туго едет. Также внешняя между Киевским и Калужским шоссе стоит. Между Калужским шоссе и Каширским шоссе стоит. Это внешняя сторона. Так, и еще внутренняя между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо, вы знаете, вот с юга на север. Через запад. Здесь прям совсем все туго. На востоке хорошо. Садовое кольцо, желто-красное. Будьте внимательны. Таганский узел можно потерять минут, наверное, 10. В районе Покровки тоже кольцо стоит. И еще затруднение в районе Киевского вокзала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Лавров обвинил США в игнорировании доброй воли Путина. Это тема номер один. Кабмин предложил продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров. А после информационного выпуска мы с вами обсудим, что Роскомнадзор за время действия запрета на ЛГБТ-пропаганду среди всех российских граждан всех возрастов составил в отношении онлайн-кинотеатров и телеканалов несколько протоколов. И обсудим, что объем взысканных приставами алиментов в России в 2023 году вырос на 20 миллиардов рублей или на 40%, если в процентном исчислении.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, еще умный парень наш сегодня Александр Шендерюк-Житков, зампред комитета Совета Федерации по бюджету, финансовым рынкам, сенатор Совфеда от Калининградской области. Итак, начнем с заявления Сергея Лаврова. Он говорит, что США игнорировали проявление доброй воли со стороны Путина. Путин проявил огромное количество доброй воли в отношении Соединенных Штатов в свои первые два срока. Но Вашингтон это проигнорировал. НАТО, вопреки заверениям, продолжило экспансию на восток, заявил Сергей Лавров в интервью CBS News. Министр отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном долгое время оставались дружественными, однако при 43-м президенте США Джорджа Буша-младшем взаимное доверие начало разрушаться, сказал Лавров. Он напомнил об обещании западных стран не расширять альянс, данное еще бывшему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а также указал, что Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях экспансии военного блока. Владимир Брутер с нами, политолог Международного Института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а кто-то на Западе сейчас обращает внимание вообще на то, что кто-то с кем-то много лет назад говорил, в чем-то убеждал и к чему-то взывал?
Ну, внимание-то они обращают. Вопрос в том, насколько это для них важно. Да. Они, конечно, не будут своей нынешней деятельности исходить из того, что кто-то о чем-то с кем-то когда-то договаривался и когда-то нарушал какие-то свои обещания. Ничего этого, конечно, не будет. При этом они, конечно, знают, что они это делали.
Угу. Но в данном случае, хорошо, Лавров сказал, он зафиксировал это для истории, он в очередной раз, ну, как бы обращается условно не к руководству Соединенных Штатов, а к народу Соединенных Штатов. Как это расценивать с точки зрения дипломатии?
Ну, с точки зрения дипломатии, Лавров подтверждает ту позицию, которая у России была, есть, и которая еще достаточно длительное время будет сохраняться. А Россия в своем противостоянии с Западом просто вынуждена отвечать. И давайте будем последовательны. Россия в противостоянии с Западом – это более слабый участник. Запад и больше и сильнее с точки зрения экономических ресурсов, и сильнее с точки зрения военной машины. Тут никаких тайн нет. А Россия, защищая свой суверенитет, свою безопасность, свое право на проведение суверенного курса, вынуждена реагировать на те вызовы, которые идут от Запада. Эти вызовы очень серьезны. Достаточно вспомнить о том, что говорит Писториус.
Ну,
вчера он сказал, что мы должны готовиться к войне. Но если они должны готовиться к войне, но Россия, очевидно, тоже должна готовиться к войне.
Но в данном случае, Владимир Ильич, то есть мы понимаем, что Лавров, заявляя, напоминая о пути России, о том, к чему взывал Владимир Путин, в принципе, изначально было понятно, что американцы не будут на это обращать должного внимания и, соответственно, останавливать свою политику, потому что она была такой.
Американцы реагируют только на силу, на чужую силу. Они, для них взывания не имеют никакого смысла. А поэтому Лавров скорее обращается не к Америке,
а кому?
Не к американскому народу, а к глобальному большинству. Он пытается объяснить им, почему этот конфликт начался и почему Россия находится на переднем его рубеже. А именно потому, что Россию, как слабое звено, Запад хотел подчинить и хотел ее использовать в своих целях. Россия противилась этому, и из этого получилось вот то, что получилось.
Но в данном случае как ситуация может развиваться, и действительно ли все движется к тому, что даже если какое-то замерение на Украине произойдет, через 3-5 лет все равно какое-то столкновение уже с Западом напрямую возможно?
Ну, это зависит от того, каким будет замерение на Украине и когда оно будет. У нас нет по этому поводу совершенно никакой информации. Когда, каким оно будет, кто будет руководить коллективным Западом в этот момент, это все фигуры, фигуры неизвестности. Рассказывать сейчас о том, что будет, это просто гадать. Поэтому я гадать не буду сейчас, я только скажу, что противостояние с Западом у России никогда не начиналось, потому что оно никогда и не заканчивалось. Идея советско-русских либералов конца 80-х, начала 90-х годов была абсурдной и крайне вредной.
А что же этому поверили? И кто, самое главное, изначально этому поверил? Сами эти либералы?
Я думаю, что этому поверила та безнадежность, которая веяла от советского коммунизма. Советский коммунизм разрушил в значительной степени идеологию страны, кто бы сейчас об этом ни говорил. Да, возможно, у советского режима были какие-то положительные стороны, но страна должна иметь стержень. А вот этого стержня у позднего Советского Союза уже не было. Он разваливался идеологически до того, как пришли эти люди. И они пришли фактически на пустое место.
Но интересно, кстати, что Караганов в одном из недавних интервью, он говорил, что Россия сейчас удается выбивать основу из-под 500-летнего мирового доминирования Запада, и, в общем, Запад это не может не понимать.
Чересчур большой оптимизм, он пока ни на чем не основан.
Вообще никак. Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте с вами сейчас на эту тему поговорим, потому что, правда, очень много заявлений со стороны западных политиков, что нужно готовиться к столкновению с Россией. Сейчас основной товар вот на этом рынке угроз, что Россия пойдет дальше. Пойдет через Европу, пойдет, до Ла-Манша дойдет на танках, вплавь переберется, пересечет Атлантический океан, а там разберемся. Вы считаете, что в ближайшей какой-то перспективе, горизонт 5-10 лет, вы действительно считаете, что может быть большой конфликт с Европой? Не такой вот сейчас, как опосредованный конфликт с НАТО, потому что натовцы оружием снабжают, деньгами снабжают Украину, но мы понимаем, что конфликт все равно в основном с Украиной идет. И, соответственно, с ее соучастниками. Вот. Вы говорите, что да, может быть прямое столкновение. 134-21-35. То есть вы действительно говорите, что, в общем, европейские политики настроены на то, чтобы напрямую конфликтовать с Россией, воевать с Россией. 134-21-35. И 134-21-36, вы считаете, что нет, на это все равно не пойдут. Сейчас эпоха прокси-войны, поэтому вот, вот в таком режиме это противостояние будет происходить. На какой-то третьей территории, вблизи Российской Федерации, с снабжением оружием этой, этой прокси-территории. И так далее. 134-21-36. 7373-948. Телефон прямого эфира. Так, разные политические системы не смогут договориться. Ну, послушайте, после Второй мировой войны все-таки разные политические системы как бы по ключевым вопросам каким-то договорились. Да, они продолжали конкурировать между собой, но по факту они договорились все равно. Они договорились. Вот. А поэтому сейчас-то речь как раз идет о том, что, ну, как бы, все словесные интервенции, которые сводятся к тому, что вот Россия сейчас на Украине не остановится, дальше пойдет и так далее, здесь можно с двух сторон высматривать. Во-первых, торговля рисками для того, чтобы выбивать для себя повышенные бюджеты, потому что бюджет отдаются Украине, у самих денег не хватает, оружия не хватает, а экономика должна каким-то образом работать. То есть это выбивание бюджетов под риски определенные. Но никто с Россией воевать напрямую не собирается. Или же вы считаете, что действительно мир движется к тому, что будет какое-то прямое столкновение? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Какая Европа? Нам бы с Украиной разобраться, говорит Виталий. Послушайте, с Европой никто изначально не собирался разбираться, как вы вот, говорите, как вы изъясняетесь. Никто с Европой воевать не собирался. Более того, с Украиной не хотели воевать. Не хотели воевать с Украиной. В интервью Лаврова ровно об этом. Просили, убеждали, предлагали договориться. Хотели торговать, не воевать хотели, торговать хотели. Но инфраструктура расширялась. Соответственно, мы говорим, давайте не будем этого делать. Он говорит, да вам кажется, да мы вообще в целях самообороны все это делаем. Вообще ничего не происходит. Государственный газлайтинг происходил, то есть оно не то, чем кажется. И в итоге все равно все свелось к вот тому, что сейчас на Украине проводят специальные военные операции, потому что Россию не слышали, игнорировали, соответственно, и двигались в своей политической логике. Так, Брутер прав во всем. Из глобального кризиса капитализм не может иначе выйти, как через войну, говорит Алла Северная Тушин. Есть такой, да. Так, а где наглость во внешней политике нашей? Что за поза вечной озабоченности? По носу щелчок наглецам за бугром когда? Или только своих могут гнобить? А как вы это себе представляете, Александр? Хорошо. Вы считаете, что у нас вечная озабоченность? Есть такое, наверное, да? Мы ноты протеста и так далее. Но как вы видите вот этот щелчок наглецам за бугром по носу? Как он может выглядеть? Просто объясните. Как кажется, ну, с точки зрения Караганова, вообще это уже наступило. Просто потому, что СВО на Украине началась. А дальше можно смотреть, как оно происходит. Кто-то, Лукашенко, говорил, что, соответственно, на Россию будут смотреть по-другому, когда специальная военная операция окончится с неоспоримой победой именно Российской Федерации. Вот. А, так, сбить беспилотники для начала у границ, говорит Александр. Ой, вы думаете, это щелчок по носу, я вас умоляю, сбить беспилотники, и что? И собьют беспилотники. Ну, и дальше. Вон какой-то беспилотник американский утопили, например. Ну, и что? Это щелчок по носу? Нет, это сопутствующие потери с их точки зрения. Это вообще не то, понимаете? Ну, Советский Союз демонстрировал это во время, например, ядерной гонки. Демонстрировал. Но когда вам сейчас говорят, а давайте возобновим ядерные испытания, вам говорят, вы что сразу? Это нельзя за ядерную дубину браться, а то все как конец, кошмар и так далее. А Украине даже не дают достаточно оружия. Как можно договориться с Украиной, если там считают границы 2004 года, говорит Виктор. Значит, понуждение, принуждение к этому. Помните, Грузия была операция по принуждению к миру. Да, Украина не Грузия. Украина сложный, серьезный, большой соперник. Вот. Поэтому задач здесь стоит много. Так, итоги голосования какие? 50-50, кстати, получается. 50% считают, что действительно не избежать столкновения прямого с Западом. Нет, 44% уже. 56% говорят, что нет, как были прокси-войны, так и останутся прокси-войны.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кабмин тем временем предлагает продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров. Меры предлагается продлить до конца этого года, сообщает правительство. Вопрос о том, будет ли продлено требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров, практически снят с повестки дня уже на несколько месяцев до истечения срока действия соответствующего президентского указа. На данный момент его действие ограничено апрелем текущего года. Денис Домащенко с нами, зав. Лаборатории исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков Экономического университета имени Плеханова. Денис Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как сейчас можно оценить влияние как раз обязательной продажи валютной выручки экспортеров и в дальнейшем, насколько это будет эффективный инструмент, если его продлят?
Ну, давайте вспомним, в какой ситуации вводилась эта практика прямого количественного воздействия на валютный рынок. Косвенные меры Центробанка через рост процентной ставки в рублях никак не могли дать результата. Это было с августа по октябрь прошлого года. Напомню, что в начале октября курс ушел выше 100 за доллар и не собирался возвращаться, даже с учетом роста вот этой ключевой ставки в рублях. Mm-hmm. Поэтому, таким образом, чтобы выравнивать спрос и предложение на валютном рынке, так как при скачкообразной девальвации инфляция в стране могла бы выйти далеко за пределы 10% в год, и эта мера была введена. Так. А сейчас, по предварительным данным, спрос и предложение на валютном рынке выровнялись, что отражается и на стабилизации курса вокруг текущих уровней в 90 рублей. И таким образом, судя по всему, власти удовлетворены, как развивается ситуация, и предлагают продолжать эту практику.
Но, Денис Викторович, ведь вспомните, когда сравнивали эффект от обязательной продажи выручки с прошлым годом, в прошлом году говорили, что эффект был гораздо лучше, чем в этом году. Кажется, что все-таки варианта вот именно принудительной ручного управления курсом, чтобы он не спускался ниже какого-то, именно ниже курс доллара, он все равно присутствует, помимо вот остальных механизмов в виде повышения ключевой ставки или репатриации?
Ну, дело в том, что сейчас ситуация в экономике у нас меняется, а точнее не столько в экономике, как в экспортно-импортном балансе. Дело в том, что по предварительным оценкам, которые совсем недавно вышли, профицит счета текущих операций в России значительно снизился. Он за четвертый квартал прошлого года, по оценкам ЦБ, 10 миллиардов с небольшим составляет. А годом ранее он был 41 миллиард. Вы чувствуете разницу?
Конечно,
да. Практически в 4 раза. И таким образом, это самый низкий профицит за четвертый квартал, начиная с 2016 года. И почему это происходит? Потому что экспорт товаров снизился на 27% в четвертом квартале, до 105 миллиардов долларов в прошлом году. А импорт снизился только на 5%. Таким образом, получается, что ситуация сейчас сбалансирована, и как дальше она будет развиваться, не совсем понятно. Если у нас экспорт будет таким же дальше темпом падать, то получается, что нужно будут еще какие-то дополнительные меры вводить для того, чтобы рубль не падал. А в случае, если же конъюнктура изменится, ну, допустим, там что-то произойдет в мире, и наши энергоносители там вырастут в цене, то тогда опять экспорт будет превышать импорт, и рубль будет серьезно укрепляться. Но я в это не очень верю в ближайшее время.
Но здесь еще, я вспоминаю заявление Силуанова, оно было в начале декабря сделано, он тогда обещал отмену валютных ограничений. Соответственно, возникает вопрос. Правильно понимаю, что есть как бы некая борьба разных структур в плане лоббизма того или иного решения? Продлевать это может быть связано с выборами, потому что продление репатриации выручки может стабилизировать курс, ну, по крайней мере, до выборов президента, а там уже какие-то другие решения будут приниматься. Или же бизнес слишком давит, потому что ему это неинтересно, на него давит, он основной донор в бюджет, а тут еще обязательная продажа. Как это может выглядеть?
Ну, я думаю, что в основном самая главная цель сейчас, это понятно, политическая какая, да, и для того, чтобы она выполнялась, нужно как можно меньше кошмарить рынки, с одной стороны, с другой стороны, и население тоже. А когда курс, у нас люди очень чувствительны к курсу, и если курс вырастает во много раз, то это влияет на инфляцию очень сильно. как бы кто что ни говорил, да, и поэтому вот удержать курс — это самая главная задача. А чтобы его удержать, нужно балансировать спрос и предложение на рынке. Вот такое решение, какое было найдено в октябре, оно действительно позитивно для курса, и таким образом все остается как есть.
А объемы? Взгляд, так и будет. Объемы продаж. Помните, Набиуллина говорила, что если понадобится, долю до 100% доведут?
Если понадобится. Поэтому может понадобиться, если импорт у нас будет превышать экспорт. Угу. Рано или поздно это произойдет при нынешней политике.
А, в смысле, потому что экспорт будет падать?
Да, и санкции, да, санкции тоже собираются дополнительно вводить.
И тогда что это будет? Это будет круговорот рублей, соответственно, в природе, а экспортеры что на это скажут? Они говорят, а нам нужны оборотные средства.
Вы знаете, на экспортеров будут дополнительно административное влияние какое-либо воздействовать. Льготы и так далее будут вводить. С одной стороны, будут вводить административные какие-то такие механизмы жесткие. С другой стороны, будут давать льготы. То есть кнут и пряник.
Но я вспоминаю, когда первый раз вот этот механизм как раз вводился, многие экономисты аплодировали, потому что говорили, что если бы это было изначально еще до всех событий, то, наверное, даже у нас таких бы проблем финансовых не было, с которыми пришлось столкнуться, когда, соответственно, все закрутилось.
Да, мы про это говорили, да и сама Набиуллина говорила о том, что надо было пораньше все-таки обратить на это внимание еще с апреля, потому что вот этот поспешный рост ставки на очень значительные величины, как это случилось там в конце августа, в сентябре, он был уже такой, как шаг отчаяния, что называется, среди косвенных мер, и он, как мы видим, не очень помог. Но, с другой стороны, вкладчикам сейчас хорошо, они размещают под высокие ставки и радуются.
Но при этом мы же знаем, что даже банки по депозитам не так стремительно соглашались повышать ставки, нежели как они повышают ставки по кредитам. Поэтому, то есть, условно, эффект, который был в прошлом году, он все равно сгладился, когда повторно было принято это решение, потому что все уже как бы отрегулировали механизм ответа на правительственные решения. Ну, наверное, так это выглядит.
Ну, можно сказать, да. Можно сказать и так.
Хорошо-то в конечном итоге кому стало и надолго ли?
Вкладчикам хорошо, надолго ли? Я думаю, что где-то со второго полугодия начнут потихонечку снижать, и многие прогнозы говорят о том, что в декабре 12% уже будет ставка.
То есть она все-таки может упасть?
Да.
Ага. Но, Денис Викторович, с вашей точки зрения, все-таки от чего будет зависеть, например, постепенная, ну, для экспортеров, наверное, либерализация вот этого механизма по обязательной продаже валютной выручки? И, в принципе, придут ли к этому вообще, отмотают ли назад?
Это будет зависеть от конъюнктуры цен. Придут ли назад, на мой взгляд, в ближайший год, может быть, даже два, не вернутся. И с учетом того, что нужен контроль за движением средств не только в валюте, но и в рублях по нашим экспортерам, учитывая политическую ситуацию, которая разворачивается в последние два года, а вот этот контроль для того, чтобы его сохранять, данные меры, они просто необходимы. Подключается Росфинмониторинг, и, соответственно, вся информация стекается непосредственно к лицам, принимающим решение.
Ну, то есть, можно ли назвать вот это решение об обязательной продаже валютной выручки своего рода неким приземлением большого капитала? Ну, как бы, что оно на родине должно оставаться, а не
вымываться. Можно так сказать, да, как одна из мер принуждения к тому, чтобы вкладывали здесь, на родине, и не утекали средства. Потому что отток капитала весьма высокий.
А как бизнес тогда на это реагирует? То есть, условно, все сводится к тому, что просто неудобно, потому что оборотных средств недостаточно на внешних рынках, или просто потому, что еще не привыкли вкладываться здесь, а привыкли вкладываться там? То есть, механизм не отстроен.
Здесь риски высокие, учитывая неопределенность ситуации в политике, да, и когда высокие риски, то финансовые менеджеры, они имеют четкие алгоритмы, что там, где высокий риск, мы не вкладываемся или ограничиваем наше вложение. Вот поэтому здесь все идет по таким канонам, по лекалам финансового менеджмента.
Понятно. Спасибо большое, Денис Викторович. И вас благодарю. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. Здесь еще стоит отметить, что октябрьский указ президента, в котором содержится список попавших под его действия компаний-экспортеров, имеет гриф для служебного пользования, не публикуется. Сообщалось лишь, что в него вошли 43 группы компаний. В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с октября в течение 60 дней с момента получения средств, попавшие в перечень компаний обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Министр юстиции Константин Чуйченко в ходе презентации «Года семьи» на Всероссийском семейном форуме «Родные любимые» на ВДНХ объявил, что объем взысканных приставами алиментов в России в 2023 году вырос на 20 миллиардов рублей или на 40%. Он отметил позитивные итоги работы подведомственной Минюсту Федеральной службы судебных приставов, которые взыскивают алименты в пользу детей. Говорит, что если в 2022 году Федеральная служба за год произвела взыскание 48 миллиардов рублей, то по итогам 2023 года уже можно говорить о 68 миллиардах рублей. Он напомнил о разработанном еще открытом реестре злостных неплательщиков алиментов, своеобразной позорной доске для лиц, которые не платят алименты даже после привлечения к административной или уголовной ответственности. Виктория Данильченко с нами, адвокат-специалист по семейному праву. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, за счет чего удается вот добиться таких результатов, в общем-то, хороших, о которых говорит Чуйченко? Искать стали лучше или платить дисциплинированней?
Вы знаете, два момента. Ну, и искать стали лучше. Ну, и, наверное, все-таки самое основное, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что раньше... не так давно, когда у нас начали закрывать границу, как-то так люди тоже сильно начали выплачивать алименты. Потом все на это перестали обращать внимание и стали говорить, да ладно, ничего, вроде там как-то через другие страны выйдем. И все остальное, и, так сказать, на это, на такое требование не обращали внимания. А сегодня, и особенно надо обратить ваше внимание, что при наличии СВО в стране, конечно, эта мера оказалась очень эффективна, вот закрытие границ. То есть прям действительно очень эффективно, о чем говорят сами приставы. Вот, и поэтому опять эта мера выиграла, как говорится, новыми красками.
А в смысле закрытия границы? Просто... То есть не могут, ну, условно проехать через соседнюю страну, где нет этого учета, и через границу их выпустят, несмотря на накопившиеся долги, да?
Да, совершенно верно. То есть, по большому счету, во-первых, из-за количества полетов уже снизилась возможность куда-либо улететь, например, как с той же самой Белоруссией, через которую все летели, и, так сказать, в избежании попадения здесь под надзор того, что ты злостный неплательщик алиментов, а сейчас из той же Белоруссии не больно-то ты улетишь. Вот. А уже в тот же самый Казахстан лететь, и уже тоже ты проходишь проверку, и ты уже, так сказать, на перекладных, на машине или, так сказать, на электричке туда не доедешь. Поэтому вот здесь действительно возымели, так сказать, эти меры действительно вот такого, знаете, прям очень большой приход. Вот за 23-й год именно в связи с этими мерами произошел. А также надо обратить внимание и на то, что действительно, я говорю, что да, стали лучше искать. Стали обращать внимание, стали, вы знаете, прям как в хороших ранее кинофильмах, ну, прикидываться там, я не знаю, покупателями автомашин, квартир и всего остального.
Приставы. А,
вот в отношении вот этого вот имущества, которое там, например, оно было у должника, или оно принадлежало кому-то там из родственников должника. И вот таким образом тоже стали выявлять достаточно серьезные финансовые такие.
Виктория Борисовна, а насколько, с вашей точки зрения, вообще какие-нибудь предприятия сейчас в охотку идут, значит, навстречу неплательщику и, например, переводят его на договор, то есть меняют НДФЛ, ну, не знаю, в конверте начинают платить? Насколько эта практика распространенная?
Слушайте, ну, вы знаете, она была распространенная. Я вам не хочу сказать, что она повсеместная. Но и сказать, что все, она прекратилась потому что... Ну, тоже таких, наверное, данных и нет, и не может быть. Другое дело, что если мы говорим о серьезных компаниях и крупных компаниях, которые в общем и целом на 90 хотя бы процентов работают в белую, то, ну, такого быть не может, потому что не может быть. А уж если мы говорим о серьезных, прям со всех больших компаниях, то это и на все 100% такого быть не может. Когда мы говорим о каких-то дружественных, да, так сказать, закавычу компаниях, которых там ты да я, да мы с тобой, и я тебе сейчас своим собственным там распоряжением уменьшу заработную плату, а поэтому у тебя там эти алименты будут 3 рубля 50 копеек, ничего, что ты там на Бентли ездишь, да, ну, то есть есть ряд каких-то моментов, которые, конечно, все равно есть, остаются и, к моему глубокому сожалению, наверное, будут оставаться. Относительно там дорогих машин, вот тоже надо отдать должное, что на дорогах останавливают, вылавливают на дорогах этих неплательщиков на дорогих машинах, а мы с вами знаем, что у нас уже приняты новые положения законодательные, да, что если эта дорогая машина принадлежит своему там близкому родственнику и так далее, то она тоже подлежит немедленной остановке от ввозки на штрафстоянку, пока до выяснения обстоятельств и так далее. Поэтому в данном случае тоже не все так хорошо у тех самых бизнесменов, которые просто из мести не платят алиментные обязательства, не потому что у него правда нет, а потому что он правда не хочет. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, конечно, лучше стали справляться вот с рядом таких действий.
А тоже в целом, с вашей точки зрения, может ли государство вообще окончательно решить проблему задолженности по алиментам? Ну вот смотрите, Федеральная налоговая служба очень долго выстраивала весь механизм того, чтобы люди платили налоги. Вот, на добровольной, причем основе платили налоги, там, от приложения начиная, потом, то есть, кнут и пряник, приложение удобно, а кнут, соответственно, все обо всех известно. Вот что-то подобное, технологичное, может быть, еще какое-то, можно ли через, вот, в контексте алиментов придумать, как вы считаете?
Вы знаете, я не знаю, я вот всегда выступала, и я всегда была приверженцем не того самого реестра, о котором мы, ну, так сказать, уже все знаем, да,
а когда... Позорная доска, которую вы имеете в виду, позорная
да,
доска.
Да, а когда государство берет на себя, да, некую оплату задолженности по алиментам, а тех же самых алиментщиков, которые ничего не делают и просто рассказывают, а у меня ничего нет, у меня, ну, что ты со мной сделаешь, ну, убейте меня, да. Ну, нет у меня ни дома, ни квартиры, ни работы, ничего нет.
Ну, но вот на принудительные работы можно идти, да, на принудительные работы.
Я говорю, метлу в руки, пусть метет.
В Москве дворник 70 тысяч получает, последние данные.
Вот о чем речь, понимаете, государство, в свою очередь, поможет его же детям. Поэтому вот я все-таки, наверное, за такой так называемый алиментный фонд, о котором говорили, с государственной, безусловно, протекцией, потому что тогда, да, тогда это будет работать, во всяком случае, избавиться на вот прям вот раз и все, их нет, ну, я пока к этому отношусь немножечко как к утопии.
Но, Виктория Борисовна, ведь с алиментным фондом, о котором вы говорите, там же тоже есть проблема, то есть, условно, там будет некий, ну, может быть, минимум или фиксированная сумма, а речь, например, о том же самом бизнесмене, как говорит, да я голый вообще и без всего, ну, вот она и будет свои 30 рублей получать, а хотела получать 300.
Нет, это все понятно, мы же сейчас с вами говорим совсем о злостных неплательщиках. Мы не говорим о людях, которые скрывают алименты.
Из идеологических соображений, да.
Там, и из мести и так далее. Их все равно много меньше, Евгения, чем тех, которые вот разводят руками, говорят, а у меня нечего взять, ночью не возьму.
А, вот оно что. То есть идейных мало?
Идейных можно меньше, давайте
меньше,
так. Их,
понятно,
может, и немало, но меньше.
Понятно.
Меньше.
Спасибо большое, Виктория Борисовна. Вас благодарю. Виктория Данильченко с нами была, адвокат-специалист по семейному праву. Давайте с вами на эту тему поговорим. Смотрите, у вас есть проблемы, вот реально у вас есть проблемы с получением алиментов. Да, 134-21-35. У вас есть такая проблема, 134-21-35. И 134-21-36 у вас есть проблема с выплатой алиментов. Вот так вот. 134-21-35 у вас есть проблема с получением алиментов, и 134-21-36 у вас есть проблема с выплатой алиментов. Вопрос, почему? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. А еще расскажу, что долги по алиментам, кстати, у нас считают самые крупные в России. там порядка 100 миллиардов рублей. Данные, по-моему, за 2020 год были. И, соответственно, сейчас, видите, за 2023 год удалось на 40% увеличить сумму взыскания, потому что... объем взысканий. Потому что просто лишились возможности неплательщики выезжать за границу через сопредельные страны. А, все уже невозможно. Во-первых, в принципе, сложно выехать за границу. А во-вторых, ну вот, уже не получается. 7373-948, телефон прямого эфира. И самое главное, с вашей точки зрения, как решить вопрос с выплатой алиментов? 7373-948, телефон прямого эфира. Как тут детей заводить, говорит Фантом? В смысле как? Ну, ищите женщину, влюбляетесь в нее, она влюбляется в вас, вы женитесь... рожаете детей, или из расчета того, что когда-то вам придется платить алименты, вы не хотите детей заводить, или что? А что, дети сорной травой питаются или подножным кормом? Нет, вы как в браке их должны содержать, так и после брака должны содержать, потому что дети-то ваши, мало ли что у вас с этой женой недомолвки какие-то. Потому что с мужиком с вами договориться не может, а теперь без алиментов сидит. Ну, то есть женщина во всем виновата. Это понятно, естественно. Дети-то в чем виноваты? Давайте. Она виновата по жизни во всем. В чем виноваты дети? 7373-948. Так, тут что-то одно. Либо повышение рождаемости, либо ужесточение по алиментам. А все вместе, Павел. Понимаете, повышение рождаемости – это просто вот первоначально. Надо, чтобы статистически рождалось столько. Государство по умолчанию считает, что потом разберутся. Главное, чтобы рожали много. Вопрос родительства тоже, это следующий этап, да, как там людей готовить, как обучать родительству, как помогать родителям растить этих детей. А следующий этап – это чтобы дети с тремя копейками не оставались, когда родители развелись. Понятно, проще всего друг дружку обвинить. Ты вот такая виноватая, ты вот такой плохой, поэтому не получишь мои 3 рубля, получишь 1,5 рубля. Хамить не надо мужу, и тогда что? А если он хамит? Надо терпеть, потому что он тогда алименты выплатит. Но странная точка. Так, нечем отдать, отдай почку, говорит доброход 723. Да нет, зачем почку отдавать? Послушайте, алименты гораздо дешевле, чем почка. Можно просто пойти работать или просто быть честным человеком и платить алименты, хотя бы прожиточный минимум на ребенка. Потому что странно, когда мы с вами эту тему обсуждаем, все сводится, понимаете, алименты – это деньги на детей. С возрастом дети потребляют все больше и больше. Это понятно. Но сводить, что я буду платить ребенку только в условиях... я не буду платить ребенку, потому что мне не нравится его мать. Но это странно. Тогда вы подтверждаете теорию, которую всячески пытаются опровергнуть, что мужчина любит своего ребенка только через женщину. Женщину он любит, ребенка он любит. И то не всегда даже, когда любит, денег дает. А тем более, когда не любит, он вообще денег не дает, потому что, ну вот теперь сама, я такой прекрасный был, а ты меня бросила, и вот поэтому разбирайся сама. Так, 7373-948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Александр. Да, Александр. Слушайте, есть такой важный момент, как взаимоуважение между женщиной и мужчиной.
Ну.
Между мужчиной и женщиной.
Ну.
Он получается так, что женщины не хотят уважать мужчин.
Да
вы
что?
А мужчины, в свою очередь, обижаются на то, что их не хотят уважать.
И дети при чем? Дети при чем? Дети при чем?
Вы понимаете, что им нужно, они хотят рожать, то когда взаимоуважение. А когда их заставляют рожать, и еще из-под палки...
Да, кого рожать кого? Заставляют, не поняла.
Мужчин заставляют рожать.
Мужчин заставляют рожать? Да мужчина не может родить. Боже, мужчина, если вас кто-то заставляет рожать, пожалуйста, моргните. Мы вас спасем. Это какие-то гендерно нестандартные люди, наверное. Мужчина не может родить, успокойтесь. От мужчины требуется гораздо меньше. Вот. Даже если мы говорим о деньгах, это несопоставимо. Вот и все. Всем одиноким женщинам по новому кавалеру, говорит Александр. Правильно мужичок говорит, Алла. Алла, вы мизогин, я смотрю. Алименты – это не деньги на детей, алименты – это плата отсутствующего опекуна действующему. Нет, алименты – это довольствие на детей. Это деньги, которые нужно выплачивать, чтобы ваш ребенок ел, пил и так далее. Понятно, что он и так будет и есть, и пить, и так далее. Эта женщина устроится на 3 работы, чтобы содержать этого ребенка. Потому что, конечно же, она во всем виновата. Пока у нас в стране не прекратится дискриминация мужчин, матриархат будет преобладать, никакой нормальной рождаемости у нас. Еще раз, товарищи. Я теперь понимаю, почему у нас такие долги по алиментам. Вы вообще, все в голове перепутано. Деньги даются на детей. Если вы работаете на работе, например, и вы по каким-то причинам не нравитесь начальнику, ну вот, например, да, начальнику отдела какого-нибудь вы не нравитесь, но вы продолжаете работать, у вас есть какой-то проект, но вот что-то нестыковка какая-то, он на этом основании должен перестать платить вам зарплату? Ну, просто потому, что вы ему не нравитесь. Он вас не увольняет, ничего, ну, например, вас невозможно, да, уволить. Но он просто перестает платить. Такая логика, я просто не могу понять, или что? А, так, а если она на свои трусы их будет тратить, говорит Павел. Ну, даже она их потратит на трусы, и что? И что? Она все равно купит ребенку гораздо больше, чем себе на ваши алименты одни трусы. Вот и все. Так, а дети-то при чем, если родители идиоты, мстят они друг другу, видите ли, говорит шеф-комендор. Так, а мужику не нравится то, что будет деньги выплачивать, она будет ребенка настраивать против отца, это случается сплошь, это другой момент. Главное, если ты хочешь быть нормальным, адекватным человеком, понимаете, чтобы вам зачлось где-нибудь, просто нужно выплачивать деньги по закону, а не бегать от этих алиментов. Потому что тогда вы себе формируете хотя бы нормальный имидж перед самим собой. Но если вы еще кичитесь тем, что вы не платите своей бывшей жене деньги на детей, ну, то, соответственно, а как вас должны воспринимать? Прекрасным принцем? Нет, конечно. Итог голосования. 40%, кстати, имеют проблемы с получением алиментов, а 60% имеют... Интересно, проблемы с выплатой алиментов. Так вот кто. Интересно, когда до вас доберутся?
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Я не могу пройти, извините, мимо сообщения Сергея Кучеровского. Когда будет контроль за целевым использованием алиментов, тогда их собираемость увеличится. Сергей, вот смотрите, я алименты получил сегодня 4546 рублей 76 копеек. Каких отчетов вы хотите? Как я хочу, что я на них купила. А тогда, наверное, будет больше, если отчеты будут. Давайте к следующей теме. Роскомнадзор за время действия запрета на ЛГБТ-пропаганду среди всех российских граждан всех возрастов составил в отношении онлайн-кинотеатров и телеканалов 8 протоколов, еще 86 составлены за демонстрацию таких отношений без возрастной маркировки, сообщил Интерфаксу в пресс-службе ведомства. Общая сумма штрафов, назначенных судами, достигла 50 миллионов рублей. Денис Кусков с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здрасте. Скажите, пожалуйста, как понять, каков эффект все-таки от таких мер? Это какая-то собираемость, это отчетность? И каково КПД от этого?
Ну, действительно, КПД достаточно хорошее. Вот. Не всегда это получается, но...
Денис Юрьевич, зафиксируйтесь, пожалуйста, очень плохая связь. Алло. Нет, давайте еще раз перезвоним, попробуем. Потому что, сейчас я вам найду, да, 50 миллионов рублей, общая сумма штрафов, назначенных судами. И что здесь? Значит, запрет на ЛГБТ-пропаганду. То есть, если штрафуют, например, какой-то онлайн-кинотеатр, не знаю, издательство, телеканал какой-то, как угодно, с вашей точки зрения, от этого, ну... Это эффективный способ защиты, например, от такой вредной информации или нет? 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Денис Юрьевич сейчас должен с нами быть на связи или нет? Насколько, с вашей точки зрения, это эффективный метод или все-таки нет? А в каких фильмах показывают такие отношения? Вы знаете, Виктор, там же сейчас, так как отстраивается, насколько мы понимаем, вот эта вся система, например, ответных действий на действий по запрету на ЛГБТ-пропаганду, соответственно, должно какая-то правоприменительная практика должна появиться. Где-то было такое, что две женщины там что-то взялись за руки. Где-то было такое, что был какой-то переодетый мужик. Где-то действительно были, ну, в редких случаях, тут совсем статистики нет, может быть, какая-то эротическая сцена была, и это все блюрят. Блюрят, жестко всех наказывают и так далее. Но с вашей точки зрения, как понять, каков эффект от таких мер? То есть для вас действенный запрет на ЛГБТ-пропаганду среди граждан, он, соответственно, каков? Вот активное действие, оно какое должно быть? Это постоянные штрафы, это отслеживание контента. Что еще, с вашей точки зрения? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. 86 протоколов составлено, видите, демонстрация таких отношений без возрастной маркировки. То есть, в принципе, демонстрировать отношения можно, лишь бы маркировка была. Ну, видимо, там, не знаю, 18+. Какая-то. Но вопрос, что за демонстрация таких отношений? Еще раз, там какие-нибудь клипы, известные в прошлом группы с поцелуями. Вот если это демонстрируется 16+, это нарушение, если 18+, то не нарушение. Но при этом мы пытаемся все-таки выработать какой-то действенный алгоритм по защите. Денис Юрьевич, давайте попробуем еще раз. Здрасте.
Здравствуйте, прошу прощения, связь плохая
была. Да, пожалуйста, каков эффект от таких мер, с вашей точки зрения?
Ну, на мой взгляд, эффект достаточно хороший. Необходимо, естественно, все это прорабатывать, чтобы он был еще лучше.
Чтобы он был еще лучше. А хорошо, ну, допустим, штрафы соберут, там, выпишут не 86 протоколов, а 186 протоколов. И тогда, как бы, в какой момент мы этот эффект увидим? То есть как это понять, как это измерить, да?
Протоколы – это, как бы, такой вариант, что, естественно, с одной стороны, призывает разбираться с этой тематикой, которая, ну, по сути, отчасти новая, в какой-то период времени. С другой стороны, практически изменяет рынок для того, чтобы вырабатывая определенные правила игры новые.
Как в этой связи, Денис Юрьевич, все-таки действует, работает индустрия? Нужно отматывать назад и пересматривать все фильмы, там, начиная с, не знаю, 53-го года, чтобы, не дай бог, не было чего? То есть насколько четкие... Насколько четкая категоризация того, что есть пропаганда? Не знаю, взялись за руки, поцеловались, эротическая сцена, цвета,
здесь
что
раз,
там?
Да, здесь большая, как бы, проблема, я как раз уже об этом хотел сказать.
Да.
Очень трудно игрокам рынка, телеканалам, онлайн-кинотеатрам, потому что, грубо говоря, каждый день что-то новое, по сути, да, то есть сейчас, вот, грубо говоря, руками можно держаться, да, а вот потом, завтра уже нельзя, и что делать? То есть очень бы хотелось, чтобы это было, как бы сказать, четкое определение, что можно, чего нельзя, потому что все уже компании, телеканалы уже неоднократно просмотрели весь контент и убрали то, что считали, и то, что требовали, то, что это плохо. Здесь, как я сказал, новые правила игры в том, что и сами сценаристы, и сами режиссеры сейчас должны понимать, что они уже точно не должны включать в фильм или в сериал, потому что это будет вырезано.
Это будет все равно вырезано. Но, да. Денис Юрьевич, а есть ли действительно проблема с интерпретацией, например, в литературе? Помните, сколько копий было сломано уже у Набокова, ну и подобную литературу? И все равно говорит, да. Это шедевр, это не трогать. А вот что-то другое можно трогать.
Ну, да, здесь очень трудный вопрос, потому что, ну, действительно, есть какие-то рассказы, истории, которые широко известны массам. Но при даже небольшом желании, а просто, так сказать, в общем-то, Гуфмана или Набокова, можно туда, в общем-то, принудить много статей и всякого остального. Поэтому здесь, конечно же, очень четко надо понимать, чего мы касаемся, не касаемся. Классические, как бы, отходим мы от того, что написано, придумываем какие-то другие там вещи, не знаю, да, то есть
так.
Здесь... Очень такая вольная интерпретация.
Спасибо большое, Денис Юрьевич. Вас благодарю. Денис Кусков был с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Бараед, я раньше был довольно толерантен к таким личностям, но сейчас точно знаю пару подростков, которые подверглись влиянию пропаганды, крайне жалеют о том, что вступили вот в такую связь. Но это отдельный, да, отдельный проблематичный случай, конечно. Другое дело, что хорошо, а если бы... Ну, как бы, как полностью тогда защитить от вот этой тлетворной штуки? Вот как это сделать? Что нужно сделать? 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста, да.
Да, хотел вот просто свою мысль, как бы, выразить. Ага. Я полностью, да, вот этот, как бы, выразить запреты и все остальное.
Да.
Но, знаете, возникает проблема. Вот, допустим, просто пример, который мне сразу пришел в голову.
Давайте.
В «Джазе только девушки». Вы
так.
Смотрели?
Кстати,
вот,
да.
Же, да, вот. Вот как бы, как вот расценивать, понимаете, это я все к тому, и таких примеров можно привести много, это я к тому, что как будто бы наступит момент, когда, знаете, вот эта вот избирательность того, что верно, что неверно, она будет, ну вот...
Она потом, я думаю, потом появится, конечно. Здесь можно и наших фильмов очень много привести в пример, что есть пропаганда, а что не пропаганда. Поэтому, ну, в общем, надо смотреть правоприменительную практику, а как это, рыночек сам распределится, сам отстроится. 15 часов, информационный выпуск, продолжим.